Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час студии. Проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 6 сентября. Мы опять в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. В Крыму прошли самые массовые протесты 2014 года. Почему сейчас и что с людьми? Радио «Донбасс Реалии» узнало подробности операции, в которой украинские разведчики спасли канадских переводчиков в Афганистане. Во время своего недавнего визита Владимир Зеленский в Вашингтон, украинский «Энергоатом», американская «Вестингхаус Электрик» подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС, который Украина строит уже 9 лет. Если проект удастся, американская компания возьмется за постройку еще 4 энергоблоков по передовой технологии AP1000 на украинских атомных электростанциях. Глава «Энергоатома» заявил, что постройка реактора «Вестингхаус» обеспечит Украине, цитата, «высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде». Сможет ли «Вестингхаус», которая недавно объявляла о банкротстве, построить столько энергоблоков в Украине? Почему американцы до сих пор не главный партнер «Энергоатома»? И почему американские компании и «Белый дом» ограничиваются с украинцами меморандумами и декларациями, а не договорами? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт по энергетике и журналист издания «Главком» Наталья Прутка, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, а также исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Друзья, будем рады вашим звонкам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки, как обычно, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 811 человек считаются пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала глава делегации Международного комитета Красного Креста Флоренс Жилет. Она отметила, что закон о правовом статусе лиц пропавших без вести вступил в силу ровно 3 года назад, но комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работу. Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, с помощью которого семьи могут получать обещанные льготы, не определен. В свою очередь, президент общества Красного Креста Украины Николай Полищук проинформировал, что с начала вооруженного конфликта в Украине в организацию обратились в общем 928 граждан по розыску родных. Российские гибридные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 4, Водяного и Широкино. Украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Ленинского, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах «Золотого-5». Россия отказала в допросе в качестве свидетелей 2 обвиняемых по делу о сбитии рейса MH17 Игоря Гиркина и Сергея Дубинского. Об этом сообщает «Укринформ». Председательствующий судья Фредерик Стейнгау сообщил, что ни один из 4 обвиняемых на слушание не явился. В Нидерландах, напомню, возобновился судебный процесс в деле о сбитом в небе над Донбассом Боинге рейса MH17. Сегодня начали предоставлять слово родным и близким погибших. Напомню, Боинг малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают. В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом. Группировка ДНР опубликовала список избирательных участков Ростовской области, на которых жители отдельных районов Донецкой области с российским гражданством могут проголосовать на выборах в Госдуму России. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. В перечне 15 участков, которые расположены на территории Матвеева-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов. В группировке ДНР отметили, что для желающих проголосовать будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Выборы в Госдуму России, напомню, пройдут 17-19 16 сентября. Россия решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, для них также будет организовано дистанционное голосование. Свой протест против участия жителей подконтрольных незаконным группировкам территорий в российских выборах выразило Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования. Предварительная причина смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова – самоубийство. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, ссылаясь на позицию следствия, передает Интерфакс Украина. По его словам, факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были обнаружены серьезные злоупотребления. Монастырский заверил, что давление на следствие в этом деле не оказывают. Напомню, 15 августа в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. По делу его смерти открыто уголовное производство по статье убийства. В столице Украины демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы. Он находился в сквере на улице маршала Якубовского. По словам депутата Киевского городского совета Алины Михайловой, сейчас памятник хранится в Голосеевской районной администрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма. Напомню, памятник был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. Колонна из 130 грузовиков с гуманитарной помощью от Швейцарии проследовала на оккупированную часть Донецкой области. Об этом говорится в сообщении швейцарского посольства в Украине в Твиттер. Транспортные средства доставили химикаты для очистки воды, антиген-тесты на ковид и аппараты искусственной вентиляции легких. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 7 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 3,5 градусов, днем до плюс 18.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, не через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим меморандум, один из меморандумов и деклараций, которые подписали во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон украинский «Энергоатом», американская компания «Westinghouse Electric». Меморандум гласит, что «Westinghouse» может достроить энергоблок на Хмельницкой АЭС, который Украина не может построить уже 9 лет, а если все удастся, Westinghouse пообещали построить еще 4 энергоблока на украинских атомных электростанциях. В студии мы поговорим о том, сможет ли вот эта вот компания Westinghouse Electric, которая в последнее время, как сообщали СМИ, объявляла о своем банкротстве, построить столько энергоблоков в Украине. Почему американцы до сих пор не главный партнер «Энергоатома» в энергетической сфере, и почему американские компании и Белый дом ограничиваются с украинцами меморандумами и декларациями, а не конкретными договорами. Дождитесь, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Крымско-татарскому активисту Нариману Джелялу, задержанному 4 сентября российскими властями Крыма, в ближайшее время должны избрать меры пресечения. Ему выдвинули обвинение по статье Российского уголовного кодекса «Диверсия», предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Два дня назад у дома Джеляла был обыск, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном направлении. Обыски также прошли еще у четверых крымских татар. После их задержания около 60 человек вышли на митинг в Симферополе. По итогам митинга были задержаны еще более 40 человек. С нами на прямой телефонной связи журналист проекта «Крым. Реалии» Тарас Ибрагимов. Он расскажет о последних задержаниях в Крыму. Вот сейчас говорят мои редакторы, что прервалась с ним телефонная связь. Пробуем ее восстановить. Я напомню, совсем недавно крымскому активисту Нариману Джелялову, его задержали 4 сентября, и вот готовится избирать меру пресечения. Восстановили вроде бы связь с Тарасом. Тарас, здравствуй.
Здравствуйте.
Тарас, расскажи, почему Нариман Джелял, чем он известен в Крыму, чем он насолил российским властям Крыма?
Ну, Нариман Джелял – это первый зампредседателя Меджлиса и главный крымско-татарский политик, активист и лицо национального движения и национального сопротивления крымских татар на полуострове, начиная с 2014 года. В принципе, можно перечислять долго. Журналист, политолог, общественный деятель, человек, который неравнодушный, который представлял интересы Меджлиса в 2016 году, когда этот представительный орган крымских татар запрещали и признавали экстремистской организацией по законам Российской Федерации. Ну, как бы это главный оппозиционный политик, лидер в Крыму. И, в принципе, так, чтобы сравнить эквивалент для еще большего понимания, я думаю, то, что мы сейчас наблюдаем в контексте крымских татар, крымско-татарской политики, это, наверное, эквивалент Алексея Навального или Олега Сенцова, если говорить об украинском Крыме, или Марии Колесниковой, если говорить, которую сегодня осудили в Беларуси. То есть это такой главный оппозиционный политик.
Тарас, а вот конкретно чем он занимался и на территории аннексированного Крыма, и на материковой части Украины? То есть в чем выражалась его оппозиционная деятельность по отношению к Кремлю?
Смотрите, после 2014 года важно понимать, что крымские татары остались в очень такой явной, жесткой позиции по отношению к оккупационным властям Крыма. Это все началось в 2014 году после массового митинга под стенами парламента Крыма 26 февраля, когда массово крымские татары и проукраинская часть населения полуострова вышли на митинг, целью которого было продемонстрировать то, что крымские татары и проукраинские жители хотят остаться в составе Украины, и что они против тех незаконных действий оккупации. И, в принципе, там можно брать точку отсчета активистской, политической и общественной деятельности Наримана Джеляла. Он был на этом митинге, и после того, как уже стало явно, что крымские татары не вписываются в всю эту политическую жизнь, которую навязывает Россия в Крыму, Меджлис постепенно запретили и вытеснили. И, как известно, лидеры крымских татар, такие как Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров, они остались на материковой части Украины, и Нариман, по сути, Ахтем Чайгос на тот момент, еще один зампредседателя Меджлиса, находился в тюрьме и шел суд по делу 26 февраля. И, по сути, Нариман был единственным таким лидером, который оставался в строю и пытался делать... Ну, то есть деятельность его была абсолютно различной. Он приходил на судебное заседание. Мы должны понимать, что, да, как бы крымские татары, они не участвовали ни в местных выборах, ни шли в местные органы власти, потому что они считают, что это все, не имеет смысла, потому что полуостров под контролем России, он в оккупации, и, собственно, участвовать в любой политической жизни, той, которую навязывает Россия, для них это неприемлемо, то оставалась только такая общественно-политическая деятельность, которая сводилась к тому, чтобы посещать судебные заседания, чтобы как-то реализовывать какие-то проекты в Меджлисе, в принципе, в жизни крымских татар, и как-то артикулировать тот главный тезис, что крымские татары остаются нелояльны той власти, что крымские татары – это проукраински настроенная часть населения полуострова.
Ну, в общем, такая правозащитная информационная деятельность, да, наверное же, только это сейчас возможно на территории аннексированного Крыма. Тарас, ну вот Нариман Джелял, еще 4 крымских татарина. Также задержано еще 40 человек по итогам митинга против их задержания. Можно сказать, что вот это вот самое массовое задержание крымских татар за все время аннексии Крыма России?
Нет, нельзя так сказать, потому что мы наблюдали эту картину на выходных, там были задержаны 40 человек под зданием ФСБ. Это люди, которые пришли поддержать Наримана и остальных задержанных, которые проходят по делу о диверсиях. И, в принципе, всем этим 40 людям светят административные уголовные дела, это не уголовные дела. Это будут либо штрафы, либо админсутки. Мы помним, когда задерживали и большее количество людей, порядка 70-80 человек тоже по административным делам в 1, 2, 3 дня. Это были одиночные пикеты в поддержку фигурантов дел Хизбут-Тахрир, одно из самых массовых преследований на территории полуострова, политически мотивированных по делам Хизбут-Тахрир. Ну и, в принципе, если говорить об уголовных делах, то есть куда большие дела. Если говорить о количестве обвиняемых и людей, которые находятся под стражей, на скамье подсудимых. Но дело Наримана Джаляла – это, пожалуй, самое громкое за последнее время дело именно в том смысле, что если говорить о людях, которые оказались на скамье подсудимых.
Ну, то есть статус, да? Слишком большой, конечно, статус задержанных.
Конечно.
Тарас, есть какая-то официальная реакция украинских властей по этому поводу? Почему именно сейчас решилось ФСБ на территории аннексированного Крыма задержать вот Наримана и других крымских татар? И что говорят вот на материковой Украине в сообществе крымских татар, да, и на аннексированном Крыму?
Ну, большинство политиков, правозащитников и аналитиков, которые следят внимательно за ситуацией в Крыму, они, конечно, сходятся во мнении, что все это реакция на саммит Крымской платформы, который состоялся не так давно в Киеве. И, в принципе, эта логика укладывается вот в реакцию России на подобные шаги Украины, когда Украина четко артикулирует на международной арене у себя дома о том, что Крым оккупирован и что Украина не признает оккупацию и борется за его возвращение. В принципе, эту версию можно рассматривать как рабочую, что это реакция России на этот саммит. Но мне кажется, что здесь, наверное, все-таки это как один из вариантов того, чего добивается Россия. В принципе, мы просто наблюдаем очередной виток репрессий. Мне кажется, на эту ситуацию нужно смотреть шире, что мы наблюдаем посадки крымских татар, мы наблюдаем репрессии в отношении крымских татар уже 7 лет оккупации. И мы помним такие громкие уголовные дела, как дело против Ильми Умерова, зампредседателя Меджлиса тоже. И мы помним дело против Ахтема Чайгоза, Олега Сенцова, Владимира Балуха, Владислава Есипенко. То есть уголовных, политически мотивированных, громких дел на полуострове просто масса. И говорить о том, что это связано только с крымской платформой, ну, это немножко сужать, так вот, в принципе, картину того, что происходит на полуострове, как мне кажется.
Тарас, а чего добивается Россия? Коротко, вот ты об этом упомянул.
Мне сложно сказать, чего добивается Россия, потому что посадить самого видного и самого яркого общественного деятеля, политика, зампредседателя Меджлиса, я напомню, что вот в принципе по состоянию на сегодня у нас главные лидеры крымских татар, вот самые видные крымские лидеры крымских татар, все так или иначе либо были осуждены, либо сейчас на скамье подсудимых, как Нариман. В свое время Ахтем Чайгоз сидел на скамье подсудимых, в свое время Ильми Умеров был осужден, в свое время заочно Рифат Чубаров был осужден, сейчас идет судебный процесс заочный в отношении Мустафы Джамилева. Это все лидеры крымских татар, представители Меджлиса, крымско-татарского народа. И почему Россия продолжает эти репрессии, почему настолько, ну, садить такого человека, это нелогично, потому что последует очень сильная реакция со стороны Запада, и со стороны Турции, и со стороны США, и со стороны Европы. И, в принципе, это грозит России очередными санкциями, очередным давлением, связанным ответной реакцией на те репрессии, которые сейчас происходят в Крыму. Поэтому, здесь просто мы наблюдаем эту тенденцию уже давно, и мне кажется, что все будет просто так усугубляться. Ну, Россия превращается в окончательно тоталитарное государство и, в принципе, навязывает этот нарратив на полуострове таким наиболее очевидным методом. Потому что в Крыму репрессии, скажем так, их куда больше, как мне кажется, чем в любом другом регионе. Ну, разве что с Кавказом можно сравнить.
Угу. Спасибо большое. Это был мой коллега Тарас Ибрагимов. Я напомню, что вскоре замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джелялу, которого задержали 14 сентября, должны рассмотреть меру пресечения. Его задержали, напомню, по статье Российского уголовного кодекса «Диверсия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
На прошлой неделе Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк, расположенных на неподконтрольном участке российско-украинской границы. Киев осудил это решение, назвав его свидетельством планов Москвы, цитата, «продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников в Орло». Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team, рассказал телеканалу «В настоящее время», что фиксировали наблюдатели ОБСЕ на этих пунктах пропуска и как можно сейчас оценить объем помощи России группировкам ЛДНР.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что присутствие иностранных наблюдателей на российской территории используют для пропагандистских антироссийских нападок. Их цель, по словам Лукашевича, отвлечь внимание от невыполнения Украиной Минских соглашений. Наблюдатели ОБСЕ, по словам Лукашевича, имеют достаточно времени, чтобы свернуть работу до 30 сентября. Именно тогда истекает срок действия мандата. Украинская делегация трехсторонней контактной группы считает, что такое решение России может стать причиной серьезного обострения на линии соприкосновения и свидетельствует о планах Москвы продолжать поставки оружия, военной техники и живой силы боевикам на Донбассе через неконтрольный участок российско-украинской границы. К нашему эфиру присоединяется Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team, группы российских блогеров, которая изучает вооруженные конфликты по открытым источникам.
Здравствуйте.
Вот пограничные пункты Гуково и Донецк, после того, как там прекратится работа ОБСЕ, насколько становятся вот они опасны? Насколько я понимаю, вся неконтролируемая граница на Донбассе с Россией представляет себе всю угрозу. Или там через эти пункты все-таки удобнее провозить там технику, вооружение?
Ну, разумеется, потому что они, во-первых, на инфраструктуре, там дороги и так далее. Если вообще посмотреть на отчет ОБСЕ, то они регулярно в течение многих лет публиковались, что через пункты Донецка и Гуково передвигаются люди в камуфляжной форме, например. То есть по этим цифрам даже можно было посмотреть, где, если происходит какой-то интенсивный приток добровольцев или российских военных на Донбасс. Это был важный момент. И второй момент, то что россияне, даже несмотря на полный контроль на границе, они все равно водили технику через не подконтрольные участки, даже там, где все равно нет пограничных пунктов. Об этом свидетельствовали те же беспилотники ОБСЕ, которые засняли, как российская колонна техники пересекает границу именно в том месте, где нет пограничного пункта. Причем это было уже в последние годы, кажется, 19-20. И тогда же, в принципе, участились случаи применения средств радиоэлектронной борьбы, в том числе новейших, против тех же средств разведки ОБСЕ и украинских, разумеется. Ну, то есть понятно, что ограничение работы ОБСЕ, оно в первую очередь позволяет действительно, как вы сказали, россиянам действовать, ну, гораздо более спокойно и гораздо
увереннее
прятаться международных наблюдателей.
Кирилл, смотрите, вот украинский вице-премьер Резников заявляет, что Россия потратила на конфликт на Донбассе 35 миллиардов долларов. В условиях современных вооруженных конфликтов, как считаете, это большая сумма?
Смотрите, то есть, если считаться в заявлении Резникова, то понятно, что речь идет даже не столько о поставках военной техники, которая по большей части все-таки идет со складов, то есть все это советские образцы, то, что туда поставляется по большей части за вычетом каких-то высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов, например. Остальное – это советская техника. То есть речь идет о поддержке самой себя экономической этой территории. То есть Надо понимать, что значительная часть наполнения бюджета, так называемого республики, происходит за счет Российской Федерации, то есть пенсии, заработные платы.
Зарплаты бюджетникам, да?
Все это идет оттуда, и, в принципе, да, это достаточно много, но если даже смотреть по степени вообще зависимости этих территорий, это похоже, наверное, на то, что мы наблюдали в Афганистане. Как США практически с нуля строили афганское государство, афганскую национальную армию полностью обеспечивая техникой. То есть то же самое мы наблюдаем на территории так называемых республик, и поэтому, в принципе, господин Резников, я думаю, имеет рациональный звонок, когда он говорит, что без участия России все там достаточно быстро может схлопнуться. То есть, опять же, точно так же, как мы это вот наблюдали недавно в Афганистане, потому что вряд ли у них есть какая-то такая личная независимая устойчивость у этих республик.
Кирилл, раз уж вы заговорили об Афганистане, скажите, пожалуйста, можно ли и корректно ли сравнивать оружие и амуницию боевиков на Донбассе с оснащением талибов в Афганистане после вот вывода военных из США, военных США из Афганистана?
Ну, я думаю, что в принципе, с одной стороны, да, потому что действительно очень много вот такой же техники 70-80-х годов, которая была поставлялась афганской армии и которая оказалась в руках Талибана, да. Это возможно, но другое дело, что Талибан, опять же, захватил часть высокотехнологичных вещей, например, огромное количество приборов ночного видения, о которых не говорят, и которые гораздо проще обслужены, чем та же авиация. Ну, Талибан захватил авиацию, возникает вопрос, конечно, смогут ли они ее применять, обслуживать. Какое-то время они могут ее использовать, просто собирая... Так сказать, как это говорят, каннибализируя другие самолеты и вертолеты, используя, чтобы использовать имеющиеся у них запасы. То есть это достаточно серьезно в тех задачах, которые стоят сейчас перед Талибаном. Это борьба с собственными инсургентами, то есть по Панджерскому ущелье, местная ячейка Исламского государства. Вот. Но да, можно сказать, что в принципе, поскольку схемы оснащения были достаточно похожи у то сейчас то, что есть у талибов, это действительно напоминает, в принципе, то, что сейчас есть у так называемых республик на Донбассе, да.
Кирилл, спасибо вам большое, спасибо за вашу информацию. Кирилл Михайлов, расследователь Conflict Intelligence Team, был гостем нашего эфира.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, вы можете звонить в ближайшие минуты, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения нашим экспертам по теме разговора в студии. Тема сегодня такая. Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, украинский «Энергоатом» и американская «Вестингхаус Электрик» подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС, который Украина строит уже несколько лет. Если проект удастся, американская компания возьмется за постройку еще 4 энергоблоков по передовой технологии AP1000 на украинских атомных электростанциях. Глава «Энергоатома» заявил, что постройка реакторов «Вестингхаус» обеспечит Украине, цитата, «высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде». Сможет ли «Вестингхаус», которая недавно объявляла о банкротстве, построить столько энергоблоков в Украине? Почему американцы до сих пор не главный партнер «Энергоатома»? Почему американские компании и Белый дом ограничиваются с украинцами меморандумами и декларациями, а не конкретными договорами? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами на скайп-связи Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике, член экспертного совета Министерства энергетики. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
По телефону с нами Наталья Прутка, эксперт по энергетике и журналист издания «Главком». Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос Геннадию Рябцеву задам. Геннадий, давайте поясним нашим зрителям и слушателям, о чем на самом деле тот документ, который подписали глава «Энергоатома» и компании «Вестингхаус Электрик». Очень много разошлось сообщений по украинским СМИ, что вот, мол, в ближайшие годы «Вестингхаус Электрик» построит в Украине аж 5 энергоблоков. Проблема перехода, замены даже энергоблоков решена, вот такой относительно зеленой энергетики решена победа. Что подразумевает вот этот вот меморандум, который привез «Энергоатом» в Киев?
Ничего. То есть это просто декларация о том, что стороны, возможно, когда-либо в будущем рассмотрят вопрос конкретизации того или иного направление расширения собственного сотрудничества, которое имеет уже достаточно длительную и плодотворную историю.
Вы имеете в виду историю между Вестингхаус и Энергоатомом украинским?
Да. Да, безусловно, эти компании уже давно сотрудничают. Топливо компании Вестингхаус поставляется, свежее ядерное топливо поставляется в Украину. В этом году, если я не ошибаюсь, там 11 партий этого топлива поступит. И это не финал этих отношений. Однако, что касается постройки ядерных реакторов, то здесь, к сожалению, у компании Вестингхаус не такая уже замечательная история успеха, как хотелось бы, поскольку из тех 4 атомных реакторов, которые компания пыталась построить в Соединенных Штатах Америки, от достройки 2 она отказалась, и постройка 2 других уже продолжается почти 10 лет. И конца края ей не видно, и на достройку этих реакторов, если я не ошибаюсь, уже потрачено 25 миллиардов долларов. Поэтому сумма, названная в меморандуме, 30 миллиардов долларов, и сумма реакторов для постройки 5 как-то не соответствует вот всем этим историям, которые связаны с компанией Вестингхаус в США.
Господин Рябц, а в чем проблема компании Вестингхаус? Почему она не достраивает вот реакторы, по вашим словам?
Ну, здесь нужно рассматривать каждый конкретный проект. Однако тут проблема скорее объективная, чем субъективная. Объективная проблема состоит в том, что после аварии 1979 года в Соединенных Штатах вообще прекратились работы по строительству новых атомных электростанций. И был вот такой 30-летний разрыв фактически в технологиях. И понятно, что конкуренты компании, они уже шагнули далеко вперед за это время. У них уже какая-то определенная история, определенные наработки есть. Причем это конкуренты не столько и не только российские. Ну и те же самые французы.
Китайцы.
Да, безусловно. Вот, кстати, две станции в Китае используют сейчас реакторы AP1000, которые также предложены для использования в Украине, если этот контракт, вернее, эта декларация о намерениях превратится когда-либо в контракт. У меня, честно говоря, в отношении этого очень большое, очень скептическое, в общем-то, отношение, поскольку, ну, Украина, к сожалению, не настолько богата, чтобы позволить себе строительство 5 атомных блоков, тем более, что их строительство не предусмотрено ни одним из действующих ныне стратегических документов и даже в проектах. Новых стратегических документах они не упоминаются.
То есть то, что мы увидели вот 31 августа во время подписания этого меморандума, это такая новинка для вас была, да, новость, как для энергетического эксперта, эксперта по энергетике, что вот, мол, Украина собирается строить еще атомные реакторы.
Новостью было именно вот то, что Украина собирается, вернее, ну, Энергоатом собирается что-либо строить по технологии AP1000, в частности, на Хмельницкой АЭС, где таких возможностей нет. И вообще, вот эти цифра 5. Хотя договоренности, и почему-то, кстати, на другом меморандуме у нас не заостряется внимание, вот другой меморандум все эксперты ожидали. Это меморандум с компанией NuScale, в отношении возможного сотрудничества по строительству в Украине или по передаче в Украине технологии строительства малых модульных реакторов. Вот это очень важный, на мой взгляд, проект, который мог быть реализован, так как Украине не нужна базовая мощность. Украине очень нужна высокоманевренная мощность. А малые модульные реакторы, в отличие от стандартных реакторов большой мощности, они позволяют балансировать производство энергии в энергосистеме. И это очень интересный проект. Его, на мой взгляд, нужно будет развивать. Без него очень сложно будет обеспечить те объемы потребления, которые указаны в действующих стратегических документах.
Хорошо, давайте Наталью Прутку подключим, эксперта по энергетике, журналист издания «Главком». Наталья, а как вы расцениваете вот этот вот подписанный меморандум? Приехал глава «Энергоатома», приехал министр энергетики Украины, подписали вот этот меморандум. Скорее всего, готовились стороны к его подписанию. Он был нужен Вестингхаус, он был нужен украинской стране, чтобы продемонстрировать какую-то победу в энергетической сфере. Как вы ее расцениваете? Тоже разделяете мнение Геннадия, что это сказки?
Да, я разделяю такое мнение. Я была очень удивлена, потому что в последнее время вообще никакой информации от Министерства энергетики о строительстве новых энергоблоков. Вот последний раз мы услышали в 2016 году о меморандуме «Энергоатома» с корейской компанией «Корея Гидро энд Нуклеар Пауэр» о том, что будут строить энергоблоки и достроят третий и четвертый блок Хмельницкой АЭС. И реализация проекта «Энергетический мост Украина – Европейский Союз». Столько было эмоций, все это закончилось ничем, ничего не построили. И все эти годы предыдущая стратегия, энергетическая стратегия Украины до 2030 года, которая была принята в 2004 году, она действительно предполагала строительство очень много атомных энергоблоков, потому что эти нынешние уже срок эксплуатации завершается, там продляют.
Из 15 в 12, да, работают больше 30 лет, и срок эксплуатации закончился энергоблока в Украине.
Ну, там продляют сроки эксплуатации. Кстати, вместе с Вестингхаус программа подписана о повышении безопасности. Там это работает, но это ж все равно это когда-то закончится. И, ну, приняли позже другую энергетическую стратегию, и там уже об этих блоках, о таком количестве блоков не упоминают. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, о том, что построят 5 блоков, и пилотный проект будет завершение строительства на Хмельницкой АЭС двух блоков. Ну, во-первых, этот проект, который строительство и конструкции строительные там в высокой степени готовности, их начали строить в 1985 году. И строили под реактор второго поколения, который сейчас вообще не европейский ядерный регулятор не лицензирует. Только поколение 3 и 3+, может быть. И какой может быть договор о том, чтобы строить совместно с Вестингхаус, если в таких случаях нужно объявлять международный тендер и выбирать среди мировых лидеров наиболее приемлемый проект? И, кстати, стоит напомнить, что в 2008 году уже был такой международный тендер, и там были приглашены и чешская «Шкода», которая, кстати, не имеет своей лицензии, она использует лицензию российскую. Вот. Была приглашена «Арева», «Вестингхаус», «Корея Электрик» и «Атомстройэкспорт Россия». «Вестингхаус» в ходе тендера полностью сняла свои предложения. Она отказалась строить блоки на старых конструкциях, которые на то время уже простояли больше 20 лет. А сейчас уже больше 30.
Так а почему они согласились? Получается, ну, взяли на себя, я не знаю, ну, политическое, по крайней мере, да, репутационное обязательство построить на том месте, где есть уже действительно старые конструкции. Они стоят под открытым небом, разрушаются, и вот они подписываются, ну, не подписываются, а обещают, да, давайте вот точное слово выберем, построить там энергоблок. Зачем это им?
Мне сложно понять. Сейчас то, что делает наше правительство, наша власть, мне временами очень сложно понять и поддать какому-то анализу. Я даже отказываюсь просто отвечать на этот вопрос. Я не понимаю, что они делают. Вот. Кстати же, после того, как Фукусима рванула, Фукусима Даичи, россияне тоже отказались строить на старых конструкциях. Что сейчас предлагают строить, непонятно. Вот. И я когда-то общалась с предыдущим президентом Westinghouse Electric Родериком. И он тогда четко ответил, что, когда я спросила, Вестингхаус планирует строить ядерные энергоблоки в Украине, он ответил, что вначале Украина должна, экономика Украины должна быть возобновлена, должен начаться рост. Говорить о том, чтобы строить энергоблоки при таком падении экономики, ну это просто ненормально. Вот.
А в каком году сейчас... это было, вы общались, Наталья?
Я общалась где-то, кажется, в 2016.
Пропадает связь у нас с Натальей Пруткой. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Мы обсуждаем глобальные планы, масштабные украинского энергоатома и компании Westinghouse построить 5 новых энергоблоков в Украине. Есть слушатель, давайте мы его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, спочатку. Ну, з'ясувало, що великого будівництва не буде від Вестингхауса, але постачання існуючих енергетичних станцій для України Вестингхаус буде проводити і в майбутньому, і проводить, чи вона зараз.
Спасибо, спасибо за вопрос. Да, вы предвосхитили его. Я переадресую Геннадию Рябцеву. Геннадий, а по поставке вот топлива для украинских реакторов Westinghouse выполняет свои обязательства? И когда Украина откажется от российских ТВЛов, какой объем вот российского топлива на украинских атомных электростанциях?
Ну, если речь идет о свежем ядерном топливе, то Westinghouse выполняет все свои обязательства, и компании Westinghouse Electric и Энергоатом подписали соглашение, вернее, дополнение к предыдущему соглашению о продлении этих поставок. И если говорить о поставках свежего ядерного топлива, то они осуществляются, ну, по разным годам по-разному, но примерно в соотношении 50 на 50 с корпорацией ТВЭЛ. Но, безусловно, учитывая то, что ядерное топливо, оно используется на протяжении нескольких лет, каждая сборка, и необходимо пройти определенное время для того, чтобы каким-то образом заместить хотя бы частично российские сборки американскими, то для того, чтобы уже в реакторах произошло замещение хотя бы половины ядерного топлива, это должно пройти еще очень много времени.
Сколько лет приблизительно? Какие-то оценки есть, Геннадий?
Ну, здесь все будет зависеть о том, какими темпами будут наращиваться поставки топлива Westinghouse. К сожалению, темпы, с которыми она может наращиваться, они ограничены, поскольку, если я не ошибаюсь, в основном только мы и приобретаем то топливо, которое производится, те сборки, которые производятся в Швеции на заводе Westinghouse Electric. Поэтому самое главное, чтобы это сотрудничество продолжать. И меня не особенно, то есть меня меньше волнует вот эта зависимость от поставок российского свежего ядерного топлива, чем, допустим, зависимость от Российской Федерации в других областях, в других отраслях энергетики. Поскольку все-таки все, что касается ядерных реакторов, все, что касается атомных электрических станций, это не национальная ответственность, это не ответственность только лишь национальных правительств. То есть это все очень жестко контролируется, все контракты очень жестко контролируются международными экспертами, МАГАТЭ, Евратомом, и поэтому здесь существующая, безусловно, зависимость, она менее опасна, чем, допустим, зависимость от поставок российских нефтепродуктов или от транзита российского газа.
Ну, то есть, какие-то грозят Российской Федерации санкции за непоставку ТВЭЛов, за срыв производства электроэнергии?
Да тут не только санкции, тут это угрожает безопасности работы станций, раз все это угрожает надежности и безопасности работы атомных станций, то несоблюдение контрактов это даже не санкции, это больше. И особенно все это, вот все эти требования по надежности и безопасности работы атомных энергоблоков, они усилились после упомянутой Натальей аварии на Фукусиме.
Вопрос Натальи Прудкой. Наталья, ну, есть в Украине 15 энергоблоков, в большинстве из них истек срок годности, его продлевают, но это не может длиться бесконечно. Как выходить из этой ситуации? Вот не свидетельствует этот меморандум о том, что Энергоатом, Минэнерго украинская ищет выход. Выводить из строя вот эти вот отработавшие свой век реакторы, строить новые. Как это вообще можно сделать, когда уже дедлайн, когда придется, ну, договариваться или с китайцами, или с американцами, или, я не знаю, даже, может, с Российской Федерацией?
Ну, конечно, я считаю, что надо строить новые ядерные энергоблоки, и это же процесс очень длительный, и надо выбирать на международном тендере лидера мирового, которые сейчас это реакторы третьего поколения должны быть, 3+ даже, и при Энергоатоме в 2009 году было создано подразделение «Атомпроект Инжиниринг», и там были начаты при таком мэтре в энергетике, как Владимир Бронников, это он инициатор создания «Атомпроект Инжиниринга», они изучали все возможные страны, ну, компании, которые лидеры мировые, чтобы в случае объявления тендера выбрать того, кто предложит лучшее и по более доступной цене. Поэтому работа там была проведена большая. При Януковиче все заглохло. Вот, и думаю, что и сейчас не возобновилось. Но все равно были сделаны большие работы. И, кстати, на это были потрачены на подготовку проекта достройки Х3-Х4 240 миллионов гривен. Вот. Ну, это пока ни во что не вылилось. Просто непонятно вообще, что за игры вокруг хмельницких блоков, потому что они строились под другой проект, который уже не может быть использован, второе поколение. И никакой информации ни от министерства, ни от Энергоатома у нас нету. Поэтому строить уже надо начинать сейчас, надо создавать в Украине производства, которые будут участвовать. Это строительные компании, конечно же, лицензия на реактор, разработка реактора Украина никогда не занималась и не освоит в ближайшие годы, поэтому надо будет выбирать реактор будущего среди мировых лидеров. Вот, кто победит в этом тендере? Конечно, скорее всего, Россию, при том, что идет война с Россией, даже не может быть разговора о том, чтобы выбрать Россию в качестве партнера.
Давайте Вадима Денисенко подключим, чтобы успеть, исполнительного директора Украинского института будущего, он с нами по телефону. Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
Вадим, ну вот мы видим этот меморандум между Энергоатомом и Вестингаузом американским. Видим меморандум касательно гарантии, который дает, может дать американский Экзимбанк на поставки какой-то техники для сельхоза, для агросектора, для строительства дорог в Украине. Видим декларацию президента США и украинского президента, меморандумы, декларации. Но почему мы не видим договоров? Почему не увидели ни одного договора вот после возврата Зеленского из Вашингтона?
Ну, перш за все, хотів би сказати, що це був робочий візит, і навряд чи треба було взагалі очікувати, що там будуть підписані якісь достатньо серйозні і великі документи. Але якщо ми говоримо про меморандуми, насправді це, ну я б назвав би це так, що це була демонстрація. Це була така собі вітрина, коли було показано українському керівництву, що дивіться, США на сьогоднішній момент є відкритими для України. В принципі, США готові надавати достатньо серйозні і великі кредити. І 3 мільярди – це такі просто демонстрація того, що теоретично може найближчим часом бути. Але, як завжди, з'являється слово «але». Але взамін потрібно, щоб Україна виконувала певні речі, пов'язані перш за все із питанням судочинства, корупції і, очевидно, все ж таки правил гри безпосередньо в Україні. Тому цей візит треба розглядати перш за все виключно як демонстрацію того, що може дати США у випадку, якщо Володимир Зеленський буде рухатись в тому напрямку, який йому було запропоновано в Вашингтоні.
Господин Денисенко, ну мы сейчас обсуждали с экспертами по энергетике, что этот меморандум между Вестингаус и Энергоатомом практически невыполним. Непонятно, где Украина будет брать эти 30 миллиардов долларов. Непонятно, как Вестингаус будет достраивать вот эти вот этот энергоблок на месте, который уже подготовлен для постройки другого энергоблока. Вот с вашей точки зрения, какие-то из документов, какие из тех документов, которые подписаны были в Вашингтоне, наиболее близки к реализации, наиболее реалистичны?
Ну, перш за все, я думаю, що це питання пов'язане із закупівлею американської зброї і речами, пов'язаними із ВПК. Тобто, перш за все, ці речі можуть бути відносно короткий термін і під саме цей кредит в 3 мільярди американського Ексімбанка можуть бути виконані. Якщо ми говоримо про безпосередньо атомну енергетику і про Вестінгхаус і атомні блоки, то я хотів би сказати, що ну, з меточки зору було дуже некоректно, ну як на мене, зі сторони Енергоатома, ну чи взагалі української сторони, говорити про Хмельницьку АЕС. Тому що всі прекрасно, будь-яка людина, яка хоч трошки цікавилася енергетикою, розуміє, що там неможливо добудувати, навіть теоретично побудувати на тих площадках енергоблоків Вестінгхауса. Тому, очевидно, тут можна говорити виключно про нове будівництво, про нові збудову нових площадок, можливо, знову ж таки, можливо, це на Хмельницькій АЕС, на Рівненській АЕС, але це абсолютно нові площадки, і це можна побудувати виключно за гроші американських кредитів. Інших варіантів на сьогоднішній момент немає. Але от я хотів би сказати, що нам потрібно справді почати будівництво, вже зараз думати про початок будівництва атомних енергоблоків, тому що найближчим часом у нас ряд енергоблоків почне виходити із, ну, вичерпують свої ресурси, нам потрібно буде їх консервувати і замість них думати, як ми будемо здобувати електроенергію.
Спасибо большое за то, что разложили эту тему по полочкам. Это были Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, Геннадий Рябцев, член экспертного совета Министерства энергетики и энергетический эксперт Наталья Прутка. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Афганистане, о полном контроле над которым после выведения войск США и НАТО заявило движение «Талибан», еще остаются граждане Украины, которые просят их эвакуировать. Сейчас это сделать будет еще труднее, чем в конце августа. Это цитата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины, который сумел доставить тогда людей в аэропорт, Ермак назвал героями. Их действия очень высоко были оценены в зарубежной прессе. Ирина Штогрин поговорила с одним из этих спецназовцев, и сейчас с нами на прямой телефонной связи. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина, ну вот пишет американская пресса, что, мол, украинские спецназовцы – герои. А в чем состоял их героизм?
Понимаете, ситуация была такой, что, ну, в принципе, об этом уже все знают, кого интересует эта тема. Ситуация была очень тяжелая, поскольку только территорию аэропорта контролировали войска Соединенных Штатов и коалиции натовской. Они, там было три периметра, которые охранялись, а за этим периметром было огромное количество людей, которые просто приходили, приезжали с самого первого дня, когда талибы взяли под контроль столицу Афганистана, Кабул. И эти люди просто находились в крайнем уже тяжелом состоянии, потому что это антисанитария, многие теряли друг друга, кого-то грабили, невозможно было никуда уйти оттуда, потому что за ними стояли талибы. То есть люди, которые хотели уйти из Афганистана, они и не хотели возвращаться. Они вместе с семьями, с детьми, с тем количеством вещей, которые они с собой взяли, они просто, по сути, взяли как в облогу весь аэропорт. И никто из военных коалиции в этой ситуации не выходил за периметр сектор, который они охраняли, потому что там была ситуация совершенно неконтролируемая. Это был хаос. Об этом говорят и люди, которые оттуда улетели, и те, кто вышел. А вышли вот украинские военные. Человек, с которым я разговаривала, он воевал на Донбассе. У него он... Случилось, сколько ему лет, он сказал, где-то там за 30, но как бы мы не называем ни имени, они не дают какой-то такой личной информации. Он говорил, ну, а лично могу сказать, на гитаре играю. Ну, шутил, в общем. Но он говорит, что, в общем, когда они решили, что им, чтобы собрать этих людей, надо выйти за периметр, то главное было то, что они в команде очень доверяли друг другу, действия были слажены. Этих людей пытались собрать через группы в социальных сетях, собрать в каких-то определенных местах. И вот очень многих они просто привели пешком к этому первому периметру, а потом уже, где были больше группы, они уже пытались их как-то автобусами подвозить. Но они были единственные, кто вышел в этот хаос. Кто-то говорит, что это был ад. Вообще, это, ну вот люди, которые там были, они называют эту ситуацию адом. Вот они вышли туда, там был и слезоточивый газ, и взрывы, и выстрелы слышались и так далее. И все эти люди, которые хотят уехать, понятно, как они себя ведут в таком состоянии. Но вот им удалось найти людей и привести их к периметру, и там же уже их досматривали более тщательно, и эти люди улетели.
Ирина, ну это выглядит как...
Поэтому так отреагировали.
Очень многие могут сказать, что это такое некое безрассудство, да? Ну, не зря, наверное, и британские, и американские военнослужащие не выходили за пределы Афганистана, потому за пределы аэропорта в Кабуле, потому что, ну, могла быть гарантирована смерть. Как вот спецназовец это прокомментировал? Зачем они вышли, если действительно случиться могло все что угодно?
Знаете, он сказал, что у них был опыт и была уверенность. Вот, видимо, то, что эти люди принимали участие в реальных боях, он имеет большое значение. Еще он сказал одну вещь, что им очень хотелось выполнить это задание. И он говорит, ничего лучше я не видел, чем глаза людей, которые осознали, что они уже, их уже спасли, что они уже за периметром, что они уже улетят из Афганистана. Он говорит, вот это вот видеть, как эти люди начинают понимать, что этот ужас уже остался позади, и детей там было очень много. И вот он говорит, что это для него, вот он говорит, эмоции мы держали, старались держать под контролем, но это очень эмоциональный момент, когда ты понимаешь, что ты спас человека.
Ирина, так понимаю, не только украинцев вывели, вот украинские спецназовцы, но и граждан других стран?
Нет, потому что в таком хаосе, как вы понимаете, это очень тяжело, чтобы, например, люди собрались... Короче, многие не успевали попадать к тем местам, где они договорились, что оттуда их будут забирать. И поэтому по пути люди, которые другие, которые имели документы, имели возможность прилететь в Украину, они тоже к этим группам присоединялись. Среди них были работники многих международных организаций. Также были наши с вами коллеги. Вот, люди, которые работали в афганской редакции. То есть это не только граждане Украины, не только афганцы, но не только украинцы, но и афганцы среди них были. Но в общей сложности это было несколько рейсов, и в общей сложности, как за официальными данными, нам говорят, что это больше 600 людей они вывели, кто-то говорит 700. Вот это было несколько рейсов, а вот сейчас как бы создают новый список, и Ермак тоже говорил, что сейчас гораздо труднее будет, потому что аэропорт уже не контролирует полностью талибы после того, как войска коалиции оттуда ушли. И в городе тяжелая ситуация и с продуктами, и у людей нет денег. Вот, и очень трудно собирать группы, потому что вывозят такой момент. Эвакуацию делают людям, у которых есть документы, у которых есть ID-карточки, у которых есть паспорта, у которых есть украинские визы, если это не граждане Украины. И которые обращаются к Министерству иностранных дел, к Государственной миграционной службе Украины, они обращаются с просьбой, чтобы их оттуда вывезли. Но, как говорит вот этот вот спецназовец, он говорит, ситуация еще в чем трудная очень, что понятно, что талибы это все-таки такая организация, которая, ну, непонятно, можно верить им или нет, с одной стороны, а с другой стороны, что может быть, что один человек просит вывести, например, он гражданин Украины, а у него семья, которая...
Очень большое количество, да, семьи. Людей. Ирина, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. Действительно крутая история про украинских спецназовцев. Ищите ее на сайте Украинской службы Радио Свобода. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».